Ради Бога, осторожно живите и пишите. И как ее высочество сюда поедет, вы стараетесь с нею ехать или наперед отпроситесь, усмотря как лучше. Особенно вы должны приобрести любовь князя Алексея Григорьевича и Павла Ивановича, Ягужинского, Степана Васильевича. Если вам станут говорить о фрейлине Пероновой, то делайте вид, что ничего не знаете. Поговорите у себя в доме со Всеволожским, чтобы между служителями ее высочества было как можно более смуты и беспорядка, потому что я знаю жестокие поступки того господина, Берона. Вы о моей обиде не давайте знать, как будто ничего не знаете. Служите старательно и верно, без всякой противности, хотя что и видите, молчите, только меня уведомляйте. Всего печальнее для меня то, что я не знаю, в каком состоянии находитесь вы и прежние ваши друзья. Однако я слышу, что Александр Бутурлин в кредите. Я в такой печали нахожусь, что всегда жду смерти, ночей не сплю. Знаешь ты, как я того человека, Анну, люблю, который теперь от меня отменился. В марте 1728 года Бестужев писал дочери. «Послал я Салова к вам и велел ему побывать на Москве, и от кого можно осведомиться, нет ли гнева на меня ее высочество, потому что из писем вижу и опасаюсь, чтобы наш приятель Берон за наши многие к нему благодеяния не заплатил бы многим злом. Чтоб об нем, Салове, никто, кроме вас, не знал, и чтоб сестра ваша не знала. Также, чтобы он остерегался всех там людей при дворе герцогини, а особливо Тенариста и Кабозова, от которого все зло мне происходит. Салова у себя не держите, отправьте ко мне немедленно, велите ехать не скоро. Матери и мужу не сказывайте, что он у меня был. Ради Бога осторожней, чтоб не дознались, что отсюда ехал. Они могут мне обиду сделать. Хотя бы она, Анна, и не хотела, да он, Берон, принудит. Никакие осторожности не помогли. Люди князя Никиты Волконского, Зайцев и Добрянский, явились к Остерману и донесли, что помещице их княгине Волконской за продерзости ее велено жить в деревне, не въезжая в Москву, и она живет в подмосковной деревне двоюродного своего брата Федора Талызина, откуда ездит тайно под Москву в Тушино, для свидания с Юрием Нелединским и с другими некоторыми людьми. Между прочим, виделась и с секретарем Исааком Веселовским. Ведет тайную переписку со многими лицами в Москву и другие места. Недавно привез тайно же из Метавы от отца ее Петра Бестужева. Человек его письма, зашитые в подушке. Волконскую схватили и со всеми письмами от родных и друзей. 10 мая 1728 года в собрании Верховного Тайного Совета она была допрошена и объявила, что действительно виделась в Тушине с Нелединским и Веселовским, с первым по свойству, а со вторым по давнему знакомству и дружеству. У нее потребовали объяснения темных мест в письмах, кому относятся неблагоприятные отзывы. Она нигде не показала на Остермана, вместо него вставляла царевну Анну, хотя иногда и не кстати. Волконская запиралась, что по письмам к ней в Москву не ездила и ни у кого не была. Но у Талызина нашли от нее такое письмо. «Слободе немецкой побывай и поговори известной персоне, чтоб сколько ему возможно того каналью хорошенько рекомендовал курлянца. А он уже от меня слышал и проведал бы, нет ли от каналии каких происков к моему родителю, понеже ему легко можно знать от Александра Бутурлина. И чтоб поразгласил о нем где пристойно, что он за человек». В допросе княгиня Волконская объявила, что известная персона в Слободе — это лекарь цесаревны Елисаветы Лесток, а каналья — Берон. В Верховном Тайном Совете состоялось такое мнение, что княгиня Волконская и ее приятели делали партии, искали при дворе его императорского величества для собственной своей пользы делать интриги и теми интригами причинить при дворе беспокойство, и дабы то свое намерение сильнее в действо произвесть могли. Искали себе помощи через Венский двор и так хотели вмешать постороннего государя, домовые его императорского величества дела. И в такой их, Волконской брата ее Алексея, откровенности может быть, что они сообщали тем чужестранным министрам и о внутренних здешнего государства делах, сверже того, проведывали о делах и словах Верховного Тайного Совета. За такие вины совет рассудил княгиню Волконскую сослать до указу в дальний женский монастырь и содержать ее там неисходно под надзором игуменьи. Сенатору Нелединскому в Сенате удел впредь до указа не быть, Егору Пашкову военной коллегии не быть, Веселовского сослать в Гелянь, шталмейстера Кречетникова записать в прапорщики и послать служить в армейские полки, Черкасова в Астрахань, к провианским делам. Это мнение отправлено было князю Алексею Григорьевичу Долгорукому при таком письме. «Сиятельный князь, понеже дело княгини Волконской и прочих по тому делу, ко окончанию приведено, того ради ваше сиятельство просим, извольте по тому мнению его величеству доложите, что изволит указать о том нас уведомить. А что написано о Егоре Пашкове, чтобы ему удел военной коллегии не быть, и то в такой силе, что по получении от этих дел определить его на Воронеж вице-губернатором. Вашего сиятельства слуги». Апраксин, Головкин, брат ваш князь В. Долгоруков. Князь Алексей прислал ответ. «Сиятельные тайные, действительные советники, мои милостивые государь, по письму ваших сиятельств и по присланном приговоре его императорскому величеству докладывал и через сие мое объявляю. Его величество по приговору ваших сиятельств быть повелел, и так сие донесше пребываю ваших сиятельств, нижайший слуга, князь Алексей Долгорукой». Оба брата княгини Волконской, Алексей и Михаил Бестужевы, хотя и заподозренные в приговоре, остались, однако, на своих дипломатических постах. Но отец их не мог остаться спокойно в Курляндии. Когда дело Волконской вскрылось, Бестужев был взят из Курляндии с опалою, бумаги его были запечатаны. Царевна Анна с Бероном были в это время в Москве. Конечно, так называемые креатуры дали знать каналье курлянцу, как он трактуется в захваченных письмах. Бестужев недаром писал: «Они могут мне обиду сделать, хотя бы она и не хотела, да он принудит». Возвратившись в Метаву, Анна старалась поддержать высочайшую милость императора и сестры его всеглубочайшим респектом, которым дышат ее письма к ним и угождениями. В одном письме она уведомляет великую княжну Наталью. «Доношу вашему высочеству, что несколько собак сыскано как для его величества, так и для вашего высочества. А прежде августа послать невозможно. Охотники сказывают, что испортить можно, ежели в нынешнее время послать. И прошу ваше высочество донести государю-братцу о собаках, что сысканы, и еще буду стараться». Анна старалась насчет собак для императора и сестры его. Берон, будучи в Москве, обещал князю Ивану Долгорукому сыскать для него собаку. По возвращении в Метаву ни о чем больше не думал, как об исполнении своего обещания, и нашел собаку самой лучшей породы. За собак должен был расплатиться Бестужев. В начале августа 1728 года Анна писала царевне Наталье: «О себе вашему высочеству нижайше доношу, в разорении и в печалях своих жива. Всепокорно, матушка моя и государыня, прошу не оставить меня высокой и неотменной вашего высочества милости, понеже вся моя надежда на вашу высокую милость. В том же месяце оказалось, от кого было разорение и печали. Великая княжна получила такое письмо от Анны. По необходимой моей нужде послала я моего камер-юнкера Корфа в Москву, велела донести его императорскому величеству, каким образом меня разорил и расхитил Бестужев, которого камер-юнкера рекомендую высокую милость вашего высочества, и покорно прошу меня не оставить милостивым защищением. а моя вся надежда крепкая на ваше высочество». В просьбе своей императору Анна писала: «Вашего величества свету похвальное правосудие упричиняет, что я прибежище мое к вашему величеству приемлю и во всей покорности представляю, коим образом прежний мой обер-гофмейстер Бестужев обманом поступал». Первое. Он, Бестужев, через свою злую диспозицию меня разорил. Второе. Подлинные доказательства мои, касающиеся отдачи вдовьих маятностей моих, которые отданы от здешнего княжеского правления, тайно утащил и к великому повреждению моему с собой увез, через что я осталась без обороны, из чего довольно можно усмотреть, что понеже я на верность его полагалась, а он меня неверно через злую диспозицию свою обманул и великий убыток привел через финессы свои, как обо всем от меня посланный камер-юнкер Корф обстоятельно представит и доказательства учинит. Вследствие этой просьбы учреждена была комиссия, чтобы считать Бестужева. Корф был обвинителем, но Бестужев, в свою очередь, начал насчитывать на Анну свои вещи и деньги. Дело затянулось, несмотря на то, что Анна просила Остермана приказать как можно скорее окончить его. «Понеже вашему превосходительству известно, что я разорена, а нынче мой камер-юнкер в Москве. Ежели еще долго пробудет, и мне не без убытку его содержать так долго. А я на ваше превосходительство весьма великой надежде, что ваше превосходительство меня не оставите по вашей ко мне склонности и дружбе, а мне изволь верить, что я вам и вашей фамилии вечно пребуду в верности и отслужу за вашу ко мне великую склонность». Вместо Бестужева русский двор назначил для управления делами Анны курлянца Радского, вступившего в русскую службу. Радский писал Остерману, что при дворе герцогини много лишних людей и царствует сильная роскошь непосредством. Гофмаршалом Сакин, обер-гофмейстериною фон ден Рек, камергером Берон, сверх того, три камер-юнкера, шталмейстер над двумя цугами и футер-маршал, две камер-фрейлины, одна камер-фрау и множество гофратов, ритмейстеров, секретарей, переводчиков и комнатных служителей, которые все ни за что получали жалование. Сверх того, герцогиня приняла еще в службу курлянца Корфа, назначенного в Москву резидентом жалованием по 1200 рублей в год. Радский жаловался также, что его дурно принимают при дворе Анны. Падение Меньшикова и влияние цесаревны Елисаветы должны были сближать молодого императора с родной его теткою герцогинью Голштинскую Анною Петровной. В конце февраля 1728 года приехал в Москву из Голштинии майор Дитмар с известием, что 10, в скобках 21 февраля, у цесаревны Анны родился сын герцог Петр и с просьбой к императору быть восприемником. Дитмар получил 300 червоных в подарок за радостное известие. При дворе был бал по этому случаю. Феофан Прокопович счел нужным отправить длинное поздравительное письмо герцогу и герцогине. «Родился Петру Первому внук, второму брат, августейшим и державнейшим сродником и ближним краса и приращение, российской державе опора. И как заставляет ожидать его кровное происхождение – великих дел величайшая надежда. Осмотря на вас, счастливейшие родители, я плачу от радости, как недавно плакал от печали, видя вас, пренебрегаемых, оскорбляемых, отверженных, униженных и почти уничтоженных нечестивейшим тираном. Теперь для меня очевидно, что вы у Бога находитесь в числе возлюбленнейших чад, ибо Он посещает вас наказаниями, а после печали возвеселяет, как и всегда делает с людьми благочестивыми. Описавший огорчение, претерпенное мужем и женою, Феофан особенно останавливается на притеснении от Меньшикова и не дает пощады падшему. «Вас постигло то, что почти превышает меру вероятия. Этот бездушный человек, эта язва, этот негодяй, которому нет подобного, вас — кровь Петрову старался унизить до той низкой доли, из которой сам рукою ваших родителей был возведен почти до царственного состояния, и вдобавок наглый человек показал пример неблагодарной души в такой же мере, в какой был облагодетельствован. Этот колосс из пигмея, оставленный счастьем, которое довело его до опьянения, упал с великим шумом. Что же касается до вас, то вы можете ожидать всего лучшего от того, что поставлен в безопасности августейший ваш племянник, наш всемилостивейший государь. Но и в вашем доме отец Щедрот посетил вас своей милостью, даровав вам сына. Поздравляя вас с таким благом, дарованным для вас, для августейшей фамилии, для многих царств и народов, молю Всеблагого Бога, чтобы Он, услышав ваши молитвы, увенчал ваши надежды исполнением и сохранил родителей и рожденного невредимо радостными и цветущими на многие лета. Пожелания Феофана не пошли впрок. По поводу крещения новорожденного принца в Килье была иллюминация и фейерверк. Герцогиня хотела смотреть их и стояла у открытого окна в холодную сырую ночь. Придворные дамы представляли ей опасность и затворили окно. Она смеялась над ними, хвалясь своим русским здоровьем. Но их опасения сбылись. Герцогиня простудилась и скончалась на 10-й день 4 мая. Так как в завещании она просила, чтобы тело ее положено было при гробах родительских, то велено было отправить в Голштинию генерал-майора Бибикова с архимандритом, тремя священниками, диаконами и певчими и потребную утварью на корабле «Рафаил» и фрегате «Крейсер» под командою контр-адмирала Бридаля. В том же году случилась беда с человеком, которого при Петре Великом придворные слухи назначали женихом цесаревны Анны Петровны, с Александром Львовичем Нарышкиным. Мы видели, что он попался в Дивьеровское дело и был сослан в свои деревни. Нарышкин жил в подмосковном селе своем Чашникове. Когда ему дали знать, что император охотится поблизости и что ему, Нарышкину, следует выехать государю с поклоном, то он отвечал: «Что мне ему? С чего поклоняться? Я и почитать его не хочу. Я сам таков же, как и он, и думал на царстве сидеть, как он. Отец мой государством правил. Дай мне выйти из этой нужды, я знаю, что сделать». Его императорское величество, по примерной своей к милосердию склонности и великодушию, не указал онное дело розыском вести, и чтобы онное, яко весьма мерзкое и ужасное, не могло прогласиться и в народе рассеяно быть, того ради его величества указал послать его Нарышкина в дальнюю его деревню. Цесаревна Елисавета осталась в России предметом искания для разных женихов, предметом нескончаемых толков для придворных, для министров иностранных. Виднее всех молодых людей был фаворит императора князь Иван Алексеевич Долгорукий, привязанность Петра к которому достигла высшей степени. И вот начинаются толки, что князь Иван влюблен в Елисавету, и что Остерман, без которого ничего не может сделаться, нарочно раздувает эту страсть, чтобы погубить обоих, и Елисавету, и Долгорукого. Откажут в руке Елисаветы знаменитому жениху всех выгодных невест Морицу Саксонскому –